Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Музей 11 сентября, накануне открытия. Большой театр и Америка. Книжная полка. Тема денег у классиков. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на майском Бродвее?
На Бродвее ожидают скорого открытия музея, посвященного одному из центральных событий новейшей нью-йоркской истории. Это башни-близнецы. То, что называется на нью-йоркском жаргоне September 11.
9-11. Я думаю, что это не только в новейшей истории, но во всей истории Нью-Йорка главное событие, потому что я всегда считал, что Нью-Йорку не хватает только одного, у него не хватает героической страницы.
Вы вот знаете, я сравнил тогда ситуацию в Нью-Йорке, как сейчас помню, после этого я давал интервью, и я сказал, что Нью-Йорк стал городом-героем после этого события.
Верно,
То есть вот так, как это происходило в Советском Союзе во время вторжения фашистов. Нью-Йорк показал, на что он способен.
Это совершенно точно и верно, и мы с вами имеем право это говорить, потому что мы
были там.
Да, мы были там, мы видели, мы знаем, мы нюхали этот угар, который несся с места близнецов.
Я никогда этого не забуду.
События, связанные с открытием музея, это очень долгожданный музей. Это музей, которого ждут уже столько лет, уже больше 10 лет. И те, кто пережил эту трагедию, родственники, близкие, он нужен всем. И он откроется 21 мая. Его еще толком никто не видел, но уже о нем говорят и спорят.
Спорят, по-моему, совершенно зря. По-моему, создают проблему из ничего, с одной стороны. С другой стороны, это весьма типичная ситуация, потому что речь идет, по-моему, все-таки о переизбытке политической корректности, того, что мы называем политической корректностью.
Давайте объясним.
Это хорошая вещь.
Я всегда за политическую корректность у умеренных. Политическая корректность...
С человеческим лицом.
Совершенно
политическая корректность с политическим лицом.
Она предусматривает корректность. Значит, да. Умеренность уже, да. Давайте объясним, в чем дело.
Суть в том, что там будут показывать небольшой 7-минутный документальный фильм, в котором дается как бы предыстория террористических течений, которые привели вот к этому теракту в сентябре. И, естественно, это история того, что в этом фильме именуется исламистским радикализмом. И вот здесь возникла большая проблема. Хотя все, и сценарий фильма, и сам фильм обсуждали на всякого рода панели с привлечением ученых-специалистов по Ближнему Востоку, и все, все одобрили, все. Тем не менее, когда фильм показали представителям религиозных общин Нью-Йорка, то мусульманские имамы выразили протест, и один из них ушел из этой комиссии.
И речь идет практически о двух словах. Исламист и джихад. Говорят о том, что исламизм – это неправильное выражение, потому что оно как бы подталкивает нас.
Оно накладывает тень на весь ислам. Да.
Полтора миллиарда человек не могут быть террористами. И слово джихад, которое имеет достаточно позитивную коннотацию в исламской религии и может неправильно быть интерпретировано зрителями, которые придут в этот музей. Я прекрасно понимаю ситуацию, в которой находится музей. Дело в том, что с одной стороны, Нью-Йорк – это, как мы все знаем, многонациональный, многоконфессиальный город. Знаете, сколько в Нью-Йорке мечетей? 100. 100 мечетей в этом городе. И, конечно, они должны предусматривать интересы этих людей, которые не имеют никакого отношения к террору. Но, с другой стороны, каждый террористический акт начинался в какой-нибудь мечети, правда? И как это совместить, и как это объяснить? И вот они ищут эту грань, которую...
Эту формулу, которая могла бы применить все. Вы знаете, в этом, наверное, суть вот этой самой пресловутой политической корректности. Почему вообще эта политическая корректность возникла и расцвела столь пышным цветом сначала именно в таких городах, как Нью-Йорк. Именно потому, что Нью-Йорк – это место, где сошлись множество национальностей, и им нужно найти какой-то общий язык, как-то урегулировать эти отношения, которые без вот такой регулировки общественной и культурной могут привести и приводили в прошлом часто к кровавым даже столкновениям.
Я бы сказал, что политическая корректность – это антитеза империи. Вот что происходит, когда много людей...
Это антитеза насилию.
Можно и так сказать, но самое главное, главное, что это наука жить вместе. И, в общем, она показывает, что это возможно. Я бы вам сказал, не будь политической корректности, не был бы Обама президентом. Однако я хотел с вами сейчас поговорить о другом. Вы нью-йоркец, я нью-йоркец. Скажите, что бы вы поставили в этот музей? У каждого из нас есть свои воспоминания об этом дне. У каждого из нас есть своя какая-то такая заветная деталь. Что бы вы отметили в этом музее? Что бы вы туда принесли, если бы вы были куратором этого музея?
Вы знаете, я ничего как куратор этого музея на самом деле туда не принес и там бы не поставил, кроме огромных телевизионных экранов или даже именно что не телевизионных, а вот размером с большой киноэкран, на котором бы беспрерывно, вот то, что называется луп, да, беспрерывной бы лентой крутились вот эти вот незабываемые кадры, как самолеты врезаются в башни-близнецы со всеми последующими комментариями, так как события развиваются. Ничего другого вообще, по-моему, не надо. А вы, Саша, что вы бы...
Вы знаете, у меня есть любимый эпизод, который, мне кажется, чрезвычайно трогательным. Я бы туда поставил фрагмент лестницы пожарной, которая была в близнецах. Дело в том, что как только начинается пожар, как только случается что-то страшное, лифты перестают работать во всех небоскребах, и нужно спускаться по очень крутой, очень узкой и очень неудобной лестнице, которая ведет, ну, скажем, с 95-го этажа. Представляете себе, как трудно спуститься с 100 этажей на ногах, да? А если при этом дым и страх, и огонь, и взрывы, и ужас, который охватил этих людей. И тем не менее, во время этого страшного дня, подгоняемые дымом и страхом, люди спускались честным строем. Никто не кричал, никого не давили, тут все были равны, кроме одной парализованной. Оставшись без коляски, она, задерживая других, сползала на руках, пока ее не взвалил на плечи неизвестный юноша. Он так и не назвал спасенный своего имени, но Нью-Йорк его не должен забыть. И, по-моему, эта лестница была бы лучшим памятником трагедии. Вот есть в ней что-то от американской демократии, которая тихо равняет всех, наделяя каждого, как сказано, Конституцией, правом на жизнь и стремление к счастью. И мне кажется, что вот этот вот мемориал очень трогательный, и он говорит о том, что в этой стране, которая так, казалось бы, построена на конкуренции, да, на том, что каждый душит другого. Но в страшные минуты хватает у людей мужества и, я бы даже сказал, какой-то нечеловеческой отваги для того, чтобы не поддаться панике. И Нью-Йорк никогда не паниковал. В этот самый день, 9 сентября, страшный день, Нью-Йорк не поддался панике. Ни тогда, ни сейчас. И, по-моему, это и делает его, как вы сказали, городом-героем.
А в качестве музыкальной иллюстрации к этому дню я бы предложил в этом музее, чтобы играли сочинение Стива Райха 2010 года, которое так называется WTC 9/11, то есть «Башни-близнецы», 11 сентября. Сочинение, которое было отмечено Пулитцеровской премией, до сих пор, по-моему, является наилучшим музыкальным отображением этого трагического дня, и у меня есть такое предчувствие, что на долгое-долгое время это будет именно так. В этом опусе Стив Райх, известный минималист, хотя он уже давно не только минималист, он соединил струнный квартет, в данном случае это Кронос квартет знаменитый, о котором мы часто рассказываем нашим слушателям, струнный квартет и запись переговоров по радио, когда вся эта катастрофа началась, как эта катастрофа развивалась. И кажется, что это невозможно соединить и невозможно из этого сделать настоящее музыкально-драматическое повествование. Но Райху это удалось, и вот отрывок из этой музыки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В разгар украинского кризиса «Нью-Йорк Таймс» отправила своего балетного обозревателя в Большой театр. По-моему, это многозначительное задание, когда между двумя державами не остается мостов, их заново возводит русский балет. и его столица – Большой театр.
Вообще, в этом вояже Алистера Макколи, главного музыкального критика «Нью-Йорк Таймс»,
к которому у меня свои претензии, потому что он совершенно безобразно разругал нашего Эйфмана.
Вы знаете, он такой весьма чудаковатый англичанин. Он приехал из Лондона, и вид у него очень странный и эксцентричный. Но пишет он красиво, легко, и это, по-моему, для «Нью-Йорк Таймс» всегда главный критерий. И вот что интересно. Большой театр в последнее время был в новостях в основном в связи с какими-то скандальными происшествиями. Главным образом все это началось с того, что Сергею Филину, руководителю балетной труппы, плеснули серной кислотой в лицо, и, ну, и дальше уже разворачивалась эта уголовная история. Потом был процесс Филину в Москве. На нем сидело от 50 до 100 каждый день иностранных корреспондентов. Это все широко освещалось по всему миру. Большой театр получил огромное количество негативной рекламы. Но я должен тут заметить в скобках, что негативной рекламы на самом деле не бывает.
Это я тут Евтушенко, между прочим, впервые услышал.
Совершенно точное наблюдение. Я подписываюсь обеими руками. Конечно, неприятно бывает, когда обращают внимание прежде всего на плохое, но в итоге самое смешное, что имя человека, или в данном случае институции, оно как бы входит в сознание. Тем не менее, остается и остается какой-то интерес. Но, что интересно, вот Макколи, он поехал вовсе не для того, чтобы в очередной раз написать о каких-то сенсационно-уголовных аспектах деятельности Большого театра, а чтобы ознакомиться с тем, что там происходит в плане чисто балетном. И он начал серию своих очерков о Большом театре с описания ремонта, который произошел в Большом театре. И здесь любопытная вещь. Когда этот ремонт был завершен, и на него откликнулись российские средства массовой информации, прежде всего московские, то тон был почти поголовно негативным. Я, помню, даже тогда поразился. То есть с каким-то злорадным таким удовольствием выискивали людей, которые бы поносили то, что сделали в Большом. А в Большом сделали такое маленькое чудо, я считаю. И репортаж Макколи, как человека в данном случае вполне не заинтересованного, это только подтверждает. Он говорит, что на сегодняшний день более красивого и блистательного театра оперного и балетного нет во всем мире. Это номер один. То есть это для меня было услышать удивительно и очень-очень приятно. При этом он, кстати, замечает, что большой, он поясняет американцам, что это значит big, действительно
большой. Слово большой, никто не знает, что это значит, оно вошло в английский язык.
Да, именно так, как тройка или как спутник.
Или гулаг.
Но что большой, на самом деле, не такой большой. Он почти вдвое меньше, чем Метрополитен Опера. То есть в Метрополитен вмещается 3800 человек, а в Большом, после вот этой реновации, 1740. Но он говорит, что блистательно все, фойе замечательное, зал замечательный, занавес его восхитил с двуглавым орлом. От того, как выглядит Большой, он в восторге. Любопытное наблюдение, что публика, как он отмечает, одевается по-разному. Есть люди, которые приходят, ну, расфуфыренные до последнего предела, а есть те, кто приходит в джинсах, и, но, отмечает Макколи, и те, и другие с удовольствием в фойе фотографируются. А я могу сейчас от себя добавить, небось фотографируется и тут же посылают на свои фейсбуки.
Знаете, в 67-м году, во время 50-летия советской власти в Москве, я был в Дворце съездов. И там мы с родителями смотрели «Лебединое озеро». Что еще? Я помню, как все приходили в галстуках, мама была в белом платье. И даже на меня надели пиджак и галстук. А в это время по эскалатору, там эскалатор между этажами шел, американский парень с молодой американской девушкой, оба в джинсах, в засос целовались. И все на них смотрели осудительно.
Ну,
я
да.
должен сказать, что это меня произвело впечатление гораздо больше, чем «Лебединое озеро».
Да, это абсолютно должна была быть как бомба. Но они, я думаю, тоже не демонстрировали ли это, как бы, не было ли это всех стороне демонстрации.
Я считаю, что это были первые американцы в жизни, которых я видел, и они целовались. В всяком случае, бомбы у них не было в руках. Скажите, Соломон, Большой театр – это гигантское событие в культурной жизни Америки.
Приезд Большого театра.
самые тяжелые времена Большой театр все равно существовал. И как вы, по-моему, совершенно справедливо недавно сказали, культура во времена холодной войны последнее, что остается. И она совершенно не обязательно должна исключена быть из этого оборота.
Вы знаете, сейчас все сейчас, сейчас беспокоятся. Ждут. Да, ну в том-то и дело, что американцы чрезвычайно беспокоятся, сможет ли Большой театр вот в этой напряженной ситуации приехать. Состоятся ли эти объявленные гастроли Большого театра? А гастроли чрезвычайно заманчиво построены. Значит, во-первых, привозят оперу, правда, в концертном исполнении, но «Царская невеста» это будет. Ожидают, что дирижировать ею будет Геннадий Рождественский. Это мэтр современного российского дирижирования. Он может это сделать замечательно. И три балета. Всего 15 представлений планируется. Три балета «Лебединое озеро», разумеется, и затем «Дон Кихот» и как бы визитная карточка Юрия Григоровича, патриарха современного российского балета, «Спартак». И все американцы волнуются, которых это интересует, а интерес огромный к этому. Появится ли большой? И мое-то глубокое убеждение, что последнее, что должно пострадать в такого рода вот напряженной ситуации политической, которая имеет место, это культурный обмен. А опасения мои заключаются в том, что обрезается-то именно то, что попадается первым под руку, и что обрезать легче всего, потому что нанести какой-то такой удар, по, скажем, по экономическим связям, по связям в военной области там, или что-то в таком роде, это как бы сразу люди, чиновники, которые такого рода принимают решения, они как бы задумываются, а как это может отразиться, на, скажем, на том или ином секторе, связанном с национальной безопасностью Соединенных Штатов. А культурный обмен, как им представляется, это самое такое, то, что можно выкинуть легко за борт, и ничего от этого не произойдет. То есть от того, что Большой театр не приедет, ущерба Соединенным Штатам не будет. Нет, я считаю, что это глубоко ошибочная позиция.
Соломон, мы помним во времена холодной войны, наверное, теперь уже пора называть ее первой холодной войной, не раз были демонстрации против гастролей советских артистов. Считалось, что тем, что они приезжают сюда, они поддерживают тоталитарный режим Советского Союза. Особенно это было во времена войны в Афганистане. Да, в общем-то, во все времена холодной войны. Как вы относитесь к подобного рода демонстрациям?
Вполне отрицательно. Никогда не поддерживал фанатиков, которые требуют наказать именно артистов, музыкантов, танцоров, потому что музыканты менее всего ответственны за политику своих
государств. Даже если они поддерживают публично Путина, как это произошло с крупнейшими музыкантами сегодня.
Не забывайте, что речь в конкретных случаях данных идет о людях, которые возглавляют огромные коллективы, находящиеся полностью на государственном обеспечении. И отвечают вот эти люди, мы даже не будем здесь сейчас называть их имена, потому что они ни в чем, я считаю, не виноваты. Так вот, я хочу сказать, что эти люди отвечают далеко не только за свое собственное благополучие, и даже пекутся не в первую очередь о своем личном благосостоянии. Они думают о тех сотнях людей, которые работают в коллективах, которым руководят вот эти музыканты, и которые пострадают.
Знаете, я недавно разговаривал с своим старинным товарищем в Москве и говорил о том, как я нашел людей, которых я так уважаю, и они подписали письмо в защиту Путина. Агрессии, как меня это огорчает и так далее. Он говорит, не смей никого осуждать, потому что они заложники системы.
Точно.
Хорошо это или плохо, я не знаю, но это так. А вот приезд Большого театра в Америку я приветствую в любом случае, потому что до тех пор, пока говорят скрипки, молчат пушки, хотя бы на той территории, где говорят скрипки.
А музыка, которую я хотел в данном случае показать, будет из балета Хачатуряна «Спартак». Три спектакля планируется «Спартака» в Нью-Йорке. Интерес к нему огромен, потому что это как бы визитная карточка определенного периода в жизни Большого театра. И тоже, вот интересно, в Москве вот балеты Григоровича элитная критика третирует на самом деле. А здесь к ним интерес огромный.
Но это музейные
да,
балеты.
Но люди не понимают этого в Москве. Они рассматривают ситуацию так, как будто они живут внутри вот этого вот проклятого советского прошлого, когда «Спартак» был главным советским балетом. Ну какая ерунда.
Для американцев точно это не важно. Это мне напоминает ситуацию с Японией, скажем. Вот они привозят театр кабуки. Но кабуки, когда мы, европейцы, приходим на этот театр, на что нас интересует? Нас интересуют наряды безумные, да? Нас интересует необычная манера.
Пластика движений, как музыка. Изысканность этого всего зрелища, загадочность
всего, между прочим. Давайте скажем одним словом, экзотика. И если театр Кабуки, как это было со мной, ставит пьесу Горького на дне, где все ходят в лохмотьях и все действия происходят в трущобах, то я, конечно, не в восторге от этого, потому что не для того-то я шел на Кабуки. И русский балет – это тоже своего рода Кабуки для иностранцев, потому что это музейная ценность. Вы согласны?
Абсолютно согласен. И это музейная ценность, которая поддерживается в Большом театре на высочайшем профессиональном уровне. И об этом нужно думать в первую очередь. А сейчас отрывок из балета «Спартак Хачатурян» – визитной карточки советского периода Большого балета.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Наш «Диалог на Бродвее» завершит книжная полка. Сегодня я предлагаю обсудить новую рубрику в главном литературном приложении Америки «Book Review». Последнее время они стали задавать своим писателям определенные вопросы. Ну, например, в какой книге лучше всего описан секс? Уже интересно. Недавно они напечатали следующую подборку статей, какие книги лучше всего описывают деньги. И я с большим интересом узнал, что до сих пор считается, что в Америке для этого лучше всего годится Теодор Драйзер, о котором мы не так давно сами разговаривали.
Конечно, это в первую очередь тоже приходит на ум.
Ну, и я подумал, интересно бы и нам с вами побеседовать на эту тему. Потому что деньги в русской литературе и не русской литературе играют совершенно разную роль. Не согласны с этим?
Я совершенно с этим согласен. И поэтому, когда вы спросили у меня, какие произведения русской литературы, связанные с деньгами, наиболее памятны для меня, и я тогда сказал вам то, что и повторю сейчас, что для меня памятным является сопоставление двух произведений. Одно принадлежит русской литературе, другое американской. И сопоставление это выглядит символическим, потому что русское произведение – это фальшивый купон Льва Николаевича Толстого, а американское произведение – это банковский билет достоинством в 1 000 000 фунтов стерлингов. И тут интересен подход, интересна мораль, которую ты извлекаешь из этих двух произведений. По Толстому деньги – это зло, безусловное зло. И вот этот вот фальшивый купон, это крупная купюра фальшивая, она само заглавие очень показательно, она, переходя из рук в руки, несет с собой только несчастье. Каждый, кто берет в руки вот эту денежную купюру, он себя обрекает на какую-то жизненную трагедию. В то время как мораль марктвеновской истории прямо противоположна. Ее может сформулировать двояко. Может сформулировать на самом деле, что не в деньгах счастье, а счастье в твоих собственных мозгах и в умении обойтись с деньгами. Но можно также и вывести из новеллы Марктвена мораль о том, что да, деньги могут, не будучи самостоятельной абсолютно ценностью, деньги могут тебе помочь обрести себя и достойное место в обществе.
При том, что Марк Твена, он деньги так и не разменял.
Сам в том-то и дело. Да? Об этом-то и новелла.
Он сумел разбогатеть без него, да, в конечном счете.
Но вот эта банкнота, как символ, дает возможность человеку, именно будучи как бы символическим богачом, на самом деле придумка потрясающая, Марк Твен. Он, тем не менее, выстраивает на этом свое личное счастье. А у вас, Саша?
У меня, конечно, Достоевский. Потому что никто столько не думал о деньгах, как Достоевский. Об этом совершенно потрясающе сказал Бродский, который написал маленькое крохотное эссе. По-моему, это самое интересное, что написано Достоевским вообще. И начинается это оно просто стихами в прозе. Он пишет: «Наравне с землей, водой, воздухом и огнем деньги – суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться». И дальше Бродский совершенно замечательно разворачивает тезис о том, что для Достоевского главное богатство – это было 6 тысяч рублей в год. Он пересчитал броски, получается 20 тысяч долларов. В те времена, эссе написано в 80-м году, на эти деньги можно было более-менее неплохо прожить один год. Он говорит, это вот мечта среднего класса. И поэтому Достоевский такой вечный, потому что это писатель среднего класса. А люди, которые либо совсем бедняки, либо совсем богатые, они пишут для тех людей, которых не так уже и много. Среднего класса всегда больше. И Достоевский вот писатель среднего класса. Мне все это ужасно нравится, кроме того, что я с этим совершенно не согласен. Потому что, что характерно для Бродского, увлекаясь своей идеей, он говорит совсем не то, что правда. Достоевского не интересовало...
Как Сорокин сейчас.
Достоевского совершенно не интересовало, как раздобыть 6 тысяч. Его интересовало состояние. Большое, огромное состояние. Почему оно не должно было расти? Оно должно было в раз... бах, и разбогател. И как можно было так разбогатеть?
Выиграть, конечно, игра. Да,
и поэтому игрок, вы помните, в игроке он 200 тысяч выиграл. Ему не нужны были 200 тысяч. Он их не вложил, чтобы получить проценты и жить на 6 тысяч рублей в год. Он их немедленно проиграл, потратил, потому что не они ему были нужны, а та власть над удачей, которые приносили ему это деньги.
И любовь. Огромное место занимает в этом романе Достоевского любовь. И трагическая любовь. И деньги не делают человека счастливым. Видите, все-таки русская литература сводится к тому, что деньги человека счастливым сделать не могут.
Только наоборот. И Достоевский первый певец ненависти к деньгам, потому что в «Преступлении и наказании» очень внимательно читал эту книгу, когда мы с Петей писали «Родную речь». Я помню, как я подчеркивал описание каждого персонажа в романе. И есть только один непрощенный грешник в этом романе. Ну, Раскольников. Ну, убил старушку. Другую, с кем не бывает. Но его ведь простить можно. А кого нельзя простить? Лужина, потому что у него были деньги. Более того, он еще и к концу растолстел. То есть Достоевский что мог с ним сделать? Это вообще характерно, что у него всегда богатый, всегда виноват. И в этом отношении Достоевский самый интересный писатель про деньги, который писал в России. Я думаю, что это по-прежнему осталось. Вот эта мечта Достоевского – бах, и разбогатеть.
А в качестве музыкальной иллюстрации я хочу показать арию, которая, если разговор заходит о деньгах, то, по-моему, у любого маломальски музыкально следующего человека это первое, что должно ему прийти на ум. Это ария Мефистофеля из оперы «Гуно».
«Люди гибнут за металл».
«Люди гибнут за металл». Вполне русская интерпретация нашей с вами темы. Поет замечательный болгарский бас Борис Христов.
On en sent sa puissance, d'un bout du monde à l'autre bout. Pour fêter l'infamie dans le roi des peuples confondus, au bruit sombre des écus, dans cette une ronde folle, autour de son piédestal.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!